Итак, дорогие друзья, я на прошлой лекции рекомендовал вам книгу Фицджеральда «Китай. Краткая история культуры». Вот эта книга. Это действительно, пожалуй, лучшее, что, по крайней мере, я знаю, что есть на русском языке. Те, кто владеют английским языком хорошо, могут прочесть, это будет очень полезно, главу «Китайская религия», энциклопедия «Религия Мирчелиады», желательно нового издания, там статья 2002 года, вот, со многими новыми интересными реалиями и открытиями. Вы ее найдете в интернете. Также можете ее попросить. Chinese Religion, в энциклопедии Encyclopedia of Religion Мирчелиад. Вы можете попросить у Ивана Олеговича Негреева, он вам, у него есть электронная версия всей энциклопедии религии, она тоже точно есть, но он вам может ее прислать или дать на флешку, и вы ее прочтете. Это довольно большая статья, это там 12-14 больших энциклопедических страниц. Но зато вы будете хорошо представлять себе основу и канву китайской религии. Безусловно, нужны будут, но это чуть позже. Это книги китайских философов, религиозных, в первую очередь Дао Цзин, Лун Юй, Конфуция, книга Модзы. Ну и для любителей уже более глубоких философско-религиозных студий, конечно же, Джуан Цзы в переводе Малявина, и его же книга от Джуан Цзы, очень хорошая. А книга Джуан Цзы издана в «Философском наследии». Вообще, я, конечно, человек старый, и в этом смысле вы можете надеяться, что это более новое, но я пользуюсь двухтомником древнекитайской философии, где есть и Лун Юй целиком почти, и полностью Дао Дэ Цзин, и ряд других очень важных текстов, в частности, Сюн Цзы, Ли Цзы. Этот двухтомник в том или ином виде хорошо бы раздобыть, потому что такого компендиума потом, по-моему, не издавалось.
А как
древнекитайская философия. Два тома. Это философское наследие. Все время издательство «Мысли» еще в советское время издавало вот хорошие книги по тексту философские. И вот в этой же книге вышел и Джуан Цзы отдельно. Вышел Джуан Цзы целиком. Вот Малявина. Вот. Ну а вот эта книга Скотта Фицджеральда «Китай. Краткая история культуры» — это с предисловием Торчинова, это, пожалуй, самое хорошее, что есть, потому что книга сама сделана в конце 60-х, в начале 70-х годов, окончательный язык, с которого и сделан русский перевод, очень хороший. Причем сделан китаистами, поэтому все термины правильно даны, имена, ничего не перевозно. А в китайском это очень сложно, человек, знающий языка, он, например, не может соотнести европейскую транслитерацию китайских имен с русской, потому что русская имеет традицию северокитайского произношения, ну, русский же имеет контакт с северным Китаем, в первую очередь, а европейское с южнокитайским произношением. Вот обратите внимание, слово «чай» у нас произносится «чай», да, а по-китайски и по-французски «чи-те», да, это одно и то же слово, но просто китайское. Но просто вот южно-китайское и северо-китайское произношение. Они сильно отличаются. Страна большая, диалекты очень разные. Вот. Ну, а в остальном я вам буду говорить по ходу дела. Вот. А сейчас мы обратимся непосредственно к чему я обещал. Это к основным категориям архаической древней китайской религии. Архаическая китайская религия... Заходите, Миша. Архаическая китайская религия это религия, которая существовала в Китае до так называемых 100 школ. Вот эпоха Джанго, эпоха сажающихся царств, это еще одновременно эпоха 100 школ, то есть 100 религиозно-философских учений. Я вам говорил на прошлой лекции, что вот эта трагическая эпоха, она породила не только ужасы и кошмары, но породила и реакцию на них глубоких нравственных людей, в том числе и мыслителей. И мыслители оставили свои произведения, большая часть которых, значительная часть которых дошла до нас. Так вот, архаическая религия – это до эпохи сражающихся царств, до Джанго и до даже предшествующей, пожалуй, эпохи Цунь-Цю. Это эпохи весен и осени. То есть это поздняя Джоу. Тогда уже формируется, хотя старая архаическая религия остается, никуда не девается, она остается до сих пор, и китайцы живут в этой религии, это народная религия, но до этого она не осмысливалась мыслителями, не превращалась в систему, она жила вот как реальная религиозная некоторая форма религиозной жизни. И о ней сейчас пойдет речь. Впрочем, надо оговориться. Дело в том, что само понятие религия, которого на самом деле нет у многих народов, например, древние египтяне тоже ведь не имеют слова религия. Такого слова нет. Есть масса, уж, как говорится, древнеегипетская религия, на наш взгляд, и глубокая, и проработанная, и с массой текстов, а слова религии нет. Это очень интересно. Вообще, на самом деле, отсутствие слова «религия» говорит о многом. Религия появляется так, опять же, как говорят сами китайцы, когда все пять отношений между родственниками в разладе, тогда говорят о сыновней почтительности и отеческой любви. То есть, когда чего-то уже нет, когда что-то хорошее утрачено, тогда об этом начинают все говорить. Когда все хорошо, не говорят. Ну, понятно, когда мы дышим без затруднения, мы не говорим о своем дыхании, даже не думаем, что мы дышим. А когда начинаются проблемы с дыханием, астма там или что-то, мы, естественно, начинаем обращать внимание на каждый выдох и вдох. Вот так же и с религией. Когда возникает секуляризм, когда разрушается религиозная целостность мира видения, когда религия перестает быть естественной частью человеческого бытия, когда они начинают говорить, понятно, тогда и появляется термин. Так вот, в Китае такого термина не было. И когда, пожалуй, с эпохи Сун, ну вы теперь уже все знаете китайскую историю, поэтому знаете, что такое эпоха Сун, да? Это 14-17 века, после Рождества Христова, естественно, с эпохи Сун имеется понятие, используется понятие дзяо. Дзяо как учение. Учение. Дзяо. Обычно вместе используется понятие сан дзяо, три учения. Это конфуцианство, даосизм и буддизм. Сан это три, да, представляете? Сан дзяо, значит, три учения, три религиозных учения. Но учение и религия, как вы сами понимаете, совсем разные вещи. Религия бесконечно больше учения. Учение – это скорее богословие, теология. Да? Это некая важная часть религиозная. Но, вот скажем, большинство наших с вами сограждан ничего не понимает в христианской теологии, однако является православным христианином. Вот. Так что с учением у них плоховато. Это вот вы стали и становитесь блестящими знатоками богословия, студенты философского факультета. Да. Вот, что мы на экзаменах, в чем мы убеждаемся регулярно. Значит, то есть учение – это есть учение. В Китае есть понятие учения как суммы идей. Суммы идей, передаваемых от учителя к ученику. Вот это есть. Когда понадобилось в 19 веке китайцам, переходящим в христианство, а их довольно много, и христианским миссионерам, владевшим китайским языком, работавшим в Китае, сказать, использовать слово «религия», «религия», «христианская религия», вот, они взяли вот это слово «дзяо» и соединили его со словом «зонг». «Зонг» – это алтарь предков. «Зонг». Алтарь предков. Мы сейчас с вами узнаем, что почитание предков в Китае распространено пожалуй, как нигде среди культурных народов мира. Даже в Египте оно было намного меньше. Зонг. И вот зонг дзяо, это то есть слово, состоящее из двух иероглифов, да. А зонг это не только, это алтай предков, это изображение. Иероглиф, пиктограмма, это алтай предков. Обычно это секта, вот в современном китайском языке, секта, группа, особая религиозная группа какая-то. Вот, зонг употребляется. Но китайцы никогда не отрывают смысла иероглифа от его изображения. Очень важно, вот менталитет иной, сознание иное. Изображение, древняя пиктограмма продолжает работать. Мы с этим много раз столкнемся, и без этих некоторых хотя бы пиктограмм мы не поймем новую китайскую религию. Так что слово религия, зонгцзяо, которое в первую очередь относится к христианству, на самом деле, обратите внимание, она говорит о ином. Что у нас подразумевается в слове «религия»? Ну, вы знаете все августиновскую интерпретацию «восстановленная связь между Богом и человеком». Это целая богословская концепция. То есть связь была, она разорвана грехопадением, да? Ее надо восстановить снова. Вот это и есть религия, восстановление разорванной связи. Слово «вера» наше, которое, конечно, не полностью адекватно слову «религия», но они близко находятся. В том же Евангелии вы не найдете понятно слово «религия». Его нет. Есть слово «вера». Да? Вера намного более глубокое, таинственное, емкое слово. Но оно происходит, опять же, этимологически, как я уже вам рассказывал на первых лекциях. А кто не был, еще тогда не поступил в институт, тот имеет шанс узнать сейчас. Вот что... Слово «вера» происходит от древнего санскритского слова «варена». От этого слова происходит имя Варуна, имя бога Варуна. То есть это жар, горение. Вар от нашего варева, вот, варить, тоже все вот эти связанные с огнем, с кипением, да. Жар, вар, вы знаете, во многих славянских языках, например, в сербском, слово жар это вар. Вот, это древний индоевропейский корень, и интересно также связано со словом варатра, веревка, канат, по крайней мере так этимологи санскритские, индийские связывали, то есть опять же привязывать, связывать, то есть очень похоже на слово религия, второе значение. Связывать. Вот. Ничего подобного нету в китайском понятии зонгцзяо. Ничего подобного нет. Есть почитание предков, если угодно, учение или традиция почитания предков. Вот, если точно переводить, вот что в слово религия китайская вкладывает китаец. И, как мы с вами увидим, это совершенно не случайно. Это совершенно не случайно. Второе, пожалуй, важное очень замечание, это о характере вообще вот китайской ментальности. Мы только что с вами были в Индии, познакомились с индийской ментальностью очень глубоко и, как я знаю, не без труда, потому что тяжело человеку нашего типа сознания входить в индийскую систему мировоззрения, она очень другая. Так вот, с Китаем все проще. Вообще, когда мы будем заниматься Китаем, вы увидите, что на первый взгляд все похоже. Как ни странно, вроде бы дальше, а похоже. Вот, но это только на первый взгляд. Один из хороших знатоков Китая, переводчик такой Сережа Серебряный, который перевел один из замечательных буддийских текстов с китайского языка. То есть текст, который функционировал уже в Китае. Это знаменитая Лотосовая сутра, один из важнейших буддийских махаянистских текстов. Он писал в предисловии к этому переводу, который он хорошо знает и Индию, и Китай, знает и вэньян, то есть древний китайский язык, и санскрит. И вот он пишет, исследователю, пытающемуся проследить передвижение индийских текстов в Китай, сразу бросаются в глаза различия между этими двумя цивилизациями. Индийские тексты, как правило, не датированы, имена их авторов или неизвестны, или не сопровождаются никакой достоверной информацией. Но как только индийский текст попадает в Китай, переводится там и становится текстом китайским, информация о нем сразу же приобретает гораздо большую определенность и в плане хронологии, и в плане авторской принадлежности. Это ведь очень важные слова, и они абсолютно верны. Дело в том, что действительно в Индии, вы сами помните, мы постоянно сталкивались с тем, что на тысячелетия варьируются датировки текстов и авторов, много тех, кто вообще не без авторов. Действительно, во многих случаях автор только известен по имени, вообще непонятно, мифический это персонаж или реальный. Почему? Да все потому же, что для индийской традиции, видимо, начиная еще с доарийской древности, о чем мы с вами говорили, этот мир – это майя, иллюзия. Ну что иллюзией заниматься серьезно? Что в ней хронологию, понимаете, составлять? Или на личности какие-то опираться? Все есть атман. Понимаете, любой человек, в любом человеке сущностное ядро одно и то же. Это атман. Это тождественный брахман. Поэтому его внешние оболочки не так уж и важны. И, естественно, история тоже не так важна. Но что изучать? Что изучать иллюзию, в общем-то, это все равно, что история моих сновидений, понимаете? Это, в общем-то, экстравагант, так назвать, роман, правда? Вот, но в современном постмодерне это было даже красиво, как страдать название. Но, по сути говоря, это бессмысленно. Разве что для психоаналитика интересно. В Китае совсем иначе. Да, то есть, понимаете, для Индии ее вот, обратите внимание, дорогие друзья, вот вы молодые, привыкшие жить, как говорится, вот фактом жизни, жизнь жительствует, а подумайте на минутку, что ведь вот эти основополагающие идеи, они определяют весь строй культуры гигантских цивилизаций. Ведь оказывается, что эти идеи не какие-то вот глупыми учеными пришитые к жизни довески и мишура, а оказывается, это самая суть. Потому что индийская цивилизация вся живет вот в той системе координат, которую вот мы с вами выявили. То есть она безличностна, вневременна, потому что таково духовное умозрение общества. А почему оно такое, мы вообще не знаем. Вот. Когда мы переходим к Китаю, все иначе. Возьмем какой-нибудь там Хуанди, древнего желтого предка, императора, да, последнего императора, значит, из трех великих правителей. Мы с удивлением узнаем, что в Китае известна дата его правления, до года. Они, может быть, ошибочны. Они иногда варьируются, как я вам говорил, есть ранняя и поздняя хронология. Но, тем не менее, мы знаем, что Хуанди, не путать, сын Ши Хуанди, что Хуанди по китайской хронологии правил примерно тогда, когда правил Хеопс в Египте, это 2697-2598 годы до Рождества Христова. Он правил 100 лет. Да? Так ли это, не так? Это уже другой разговор, но вот, понимаете, вот степень, во-первых, имя Хуанди и, во-вторых, годы. Все определенно. И в Китае все определенно. Более того, в Индии никто никогда не боролся с историей. Потому что зачем бороться с тем, чего нет? Никто никогда не пытался эту историю переиначить, потому что ее нет. В Китае борьба за историю, за и правду истории, за ту или иную интерпретацию истории, сожжение книг при Цинши Хуанде, это же борьба за историю. Надо лишить людей истории было. По тем или иным причинам. Вот у Фицджеральда уточнить, почему. Это важнейшая задача. И в этом смысле вы видите, что наша цивилизация похожа. У нас ведь тоже, в принципе, идет постоянно борьба за историю. И вот то, о чем, чем сейчас озабочено, по-моему, наше общество, и что я вот пытался тоже в меру возможности эту лакуну заполнить, это дать адекватную историю собственного народа, как-то особенно за 20-й век. У нас такой истории нет. Надеюсь, если Бог даст, в апреле выйдет наш двухтомник «История России в 20 веке», который видит Бог, я пытался писать, и мои коллеги вполне объективно, то есть честно. Вот, то есть история для Китая и для нас важна, для Индии не важна. Итак, Китай намного больше привязан вот к этому миру, к земле. Для него этот мир реальность, совсем не иллюзия. Очень интересная трансформация буддийских текстов и представлений. Когда буддийские тексты приходят в Китай, они меняют не только там язык и начинает психологическая привязка, но еще и какая-то тональность меняется. Они становятся намного более конкретны, намного более ориентированы на земное и загробное, благо это Махаяна, да? Вот, чем на безличную нирвану, простое угасание. Потому что и загробный мир, и земной мир — это все привязка к конкретике. Итак, обратимся теперь к категории. Ну, конечно же, в любой религии первая категория — это понятие Бога. Понятие Бога. Опять же, здесь очень много значит категория имени. Вот как, почему так или иначе мы называем это существо. Слово Бог, вы помните, происходит от слова бхага, от глагола бхаяти, бхаяти санскритского, давать, дарить. Быть богатым отсюда, отсюда богатый и Бог, однокоренные слова, не случайно совсем. Вот, то есть для индоевропейского сознания Бог — это создатель и постоянный держатель мира, который дарит, дает, который создает мир и дарит спасение, и вечность. Это и мы, даже в молитве Господней, которую нас научил сам Господь, мы же говорим: хлеб наш насущный дашь нам есть. То есть мы просим, опять же, об хаяти. Вот, вообще вся эта молитва просительна. И остави нам долги наши, негативное прошение, да. Вот, и не веди на свои искушения, избавь нас от лукавого, чтобы было царство твое на небе и на земле. Ну, как на небе, так и на земле. То есть мы просим. Это вот идея прошения, и, соответственно, коль мы просим, ожидаем даяния, да? Идея даяния – это доминирующая особенность индоевропейского сознания. Посмотрим на Египет. Мы помним, что nature – это чистый, иной акцент. Очень характерно для вот именно египетского, вообще шиитско-семитического сознания. Дихотомия чистый-нечистый. Человек нечист, Бог чист. Человек, то есть идея греха, всунутая туда, внутренне там находящаяся, как сказал бы умный философ, имплицитно находящаяся идея падшести, грехопадения, которая в Библии проявлена, эксплицирована. Вот, значит, что такое чистый, нечистый, падший, не падший, да? Бог не пал, Бог чист, Бог по ту сторону греха, человек грешен. Это вот особенность семитического сознания. Особенность сознания восточно-семитического, другой аспект, это Иу, Бог Иу, отсюда Аллах. Это, в общем-то, основа первой, первенствующей, первый из всех. То есть категория Бога, как вот есть ряд, и он первый. Все остальные последованы им, созданы им. Вот, но первый Бог, никем не первый, единица, никем не создан. Значит, иное представление, да? Если мы несколько иначе в итоге закрепилась категория Бога в Индии, хотя санскритские тоже слова, но несколько иначе закрепилась эта категория. А вот посмотрим Китай. Древнейшее слово в отношении Бога — это «ди». Ди. В Ди – это высший. Но одновременно это предок. Это тот, от кого мы произошли. То есть в слове «ди» присутствует родовое преемство. Не случайно император, да, древний император, и вообще слово император, считая, это Хуан Ди, желтый предок. Желтый предок. Вот это то, что мы переводим слово император, император, власть, да, империум. Называем китайского правителя императора, а китайцы называют, если угодно, желтый высший или желтый предок. Ну, желтый, понятно, почему желтый. Вот, китайцы рассказывают, в смысле, замечательную историю, что когда создавался человек, то человека выпекали в печи. И первый человек недопекся, вышел недопеченный, это вот белый. Да, потом, естественно, огня подбавили, он сгорел, вышел негр. А потом, значит, уже нашли оптимальный термальный режим, и вот получился приятно смуглянить Китай. Так что, видите, каждый народ себя очень четко ставит на первое место. И здесь, я думаю, над сболом мы дадим 10 очков вперед. Потому что мы это знаем тайно или не знаем. И вот, значит, опять же, категория Бога связана с категорией предка, так же, как и категория религии. Бог, в первую очередь, мыслится как первопредок. Нам это кажется, может быть, возмутительным наглостью. А почему же? Возьмите Евангелие от Луки, посмотрите родословие Христа. Ведь, ну ладно, Христа, да, но там же... Между Христом и Богом существует огромное количество поколений вполне обычных людей, да, от Адама до Авраама, от Авраама до Моисея, от Моисея до Давида, от Давида до Христа. Вот, то есть в некотором Лука не считает чем-то возмутительным вести родословие человека от Бога. Вот третья глава. Для китайца это очень понятно. Все люди, по крайней мере, так вот ясно видно из слова употребления, все люди потомки Бога. Потомки Бога. Подобно индийцам, говорившим о том, что мир сотворен из первого человека, да, Пуруши, в этом смысле как бы дававших миру человеческое измерение, и китайцы говорят, это общее, что мир сотворен из первого человека Панку. Панку, первый человек, который был принесен в жертву, из него создан мир. Не случайно Ди, значит, очень многими китайскими, а в Китае очень филология была развита, и этимология, начиная с Хань, по крайней мере, то есть начиная с последних веков до Рождества Христова. И много есть сохранилось филологических и словарей, и этимологических словарей. В этом смысле культура языка в Китае очень развита была. Так вот, не случайно слово «ди» привязывалось к слову иероглифически, говорю, что это похожее изображение, и главное, по смыслу, со словом фалос, мужской половой орган, универсальный знак родового преемства. Потому что, естественно, все мы понимаем, как делаются дети. То есть, таким образом, ди – это предок, давший жизнь потомкам. И, кстати говоря, когда в Китае с эпохи Джоу, значит, опять же, вы все попомните, что была Шан, потом Джоу, да? Вот когда с эпохи Джоу, значит, это, значит, наверное, 1600 год до Рождества Христова, в эпоху Джоу происходит изменение символики, как мы сейчас все узнаем более подробно, символики поклонения предкам. С древнейших времен и до Шан включительно образом предка была шкатулка, по всей видимости, саркофаг, в котором когда-то хранились его или кремированные останки, или кости после того, как промыли после первичного захоронения. Вообще в Древнем Китае хоронили во дворах дома, то есть рядом с домом, чтобы предки и потомки жили вместе. Но мы помним, что это общая неолитическая практика. Да? Китай сохранялась долго, кое-где до буквально последнего времени. Поэтому для китайца переселение всегда трагично. Трагично, потому что это отрыв от земли предков. В некотором роде переселение вообще трагично. Это наш ужасный 20 век. Нас, русских людей, разметало по всему миру, а тех, кто даже остался в России, там 100 раз переместились с места на место и забыли даже, где покоятся кости их там прапрабабушек и прапрадедушек. Вот, для китайцев это очень тяжело. Так вот, в древности, вплоть до эпохи Шан, образом умершего была шкатулка, видимо, с его останками и с его именем, конечно. А аналог египетского гроба, да, саркофага Кельта. А вот, ну, поскольку это была неудобная громоздкая форма, люди все-таки перемещались как-то, и ну, шкатулка довольно большая, хотя она не очень большая, но она все же довольно крупная структура, то с эпохи Джоу, когда вообще были проведены очень серьезные реформы духовной жизни, и религиозно-организационной жизни, перешли на форму поминальных табличек. Вот поминальная табличка, она вся сделана, она символична, это такой очень стилизованный, ну, в общем-то, изображение фаллоса, полового органа мужского, и это, как говорится, китайцы не скрывают, это всем известно. Значит, в ней еще есть такая присутствует отверстие для нанизывания на веревку. Вот. Значит, на этой таблице писалось имя человека после того, как он умер. Когда-то пластины были плетены, но уже во времена Джоу их часто отливали из бронзы. Потом это стало общепринятой формой. И, как я уже вам говорил, это позволяет китайцам знать своих предков, ну, за много-много веков. То есть сейчас полно китайских семей, ну, скажем, значит, которые знают, обычных совершенно крестьянских семей, которые знают своих предков за 1500 лет. И по именам. Это абсолютно необходимо для культа предков. А многие знатные фамилии знают и за 2500 лет. Как, например, семья Конфуция. Потомки Конфуция. Вот. Так что идея предка, Ди, как предка доминирующая. Но чтобы подчеркнуть, что это все-таки не просто предок, а высший предок. Высший предок. Ему добавляется категория Шан. Шан. Шан – это высший. И Шан Ди – это высший предок, это обозначение Бога. Но Бога Отца в прямом смысле этого слова. В том смысле, в каком мы с вами читаем молитву «Отче наш», обращаясь к Богу Отцу. Да, мы называем его Отцом, понимая, что вот он Творец наш, Создатель, он наш Отец, он начало наше. Да? Вот в этом же смысле Шанди, высший предок. Можно так перевести это слово. Уже с древнейших времен считалось, что само это имя Шанди, оно весьма священное. Вообще ведь мы с вами, вот все наиболее дорогое, и мы с вами избегаем повторять псуи, да, и помним этот закон из 10 заповедей Моисея: не произноси имени Божьего псуи. Имя Божье, оно свято есть. Вы знаете, что иудаисты дошли тут до полной крайности, что даже не пишут слово «Бог» целиком. Да? Это хорошо, что в семитских языках нет гласных, поэтому пишется только согласные. Ну а как написать по-русски, когда есть гласные? Пишется Б и Г, а на место О делается, ставится дефис, чтобы имя целиком не было написано. Вот в любой еврейской, иудаистской книжке, учебнике любом, вы увидите, что Бог пишется только так. Никогда не пишется из всех составляющих русских букв. Потому что это считается неблагочестивым. Вот. Китайцы также говорили, что мы избегаем слова «шанди» произносить «китуи», и поэтому используем слово, ну, как бы подножие ног его, то есть «небо», «небо». И слово «небо» по-китайски «тьен», «тьен», да, это универсальный заменитель слово «Бог». Когда мы употребляем это слово, вы знаете, китайцы очень любят, и переводчики все переводят, этот мир, отнюдь не одну, вот неправильный журналист пишет там, что «что слышно из Поднебесной». Поднебесная – это не Китай. Поднебесная – это весь мир. Сегодня в Китае считали, что император Китая, он правитель всего мира. И поэтому, когда из Англии приезжали послы, ну, обычно, если послов с дарами, да, то китайцы понимали, что это они приносят вассальную дань. То есть они вспомнили, что есть, вот, они живут далеко, конечно, каждый год ездить тяжело, но вот вспомнили и принесли вассальную дань, а китайцы готовы были послать своего посла, но не как посла, а как чиновника, который в этой отдаленной китайской провинции на Британских островах поставит алтарь предков и принесет жертвы шанди. Тем самым включая, подчеркивая, что и эта часть мира, она тоже вот благочестиво служит Богу. Понимаете, вот, то есть для китайца его посол, этот чиновник от имени императора, приносящий жертву, потому что жертву может носить только император, он тут же ненавидит. Вот, а соответственно посол другой стороны, это представитель того монарха, который выражает свою вассальную преданность и подчиненность императору и приносит поэтому ему подарок. Так вот, Поднебесная. На самом деле это... О! Да. Это все китайские церемонии. Он поклонился на 10 сантиметров ниже, чем я. Потому что он ученик, я учил. Вот. Итак, мы еще не знаем, что мы китайские церемонии будем проходить. Итак, поднебесное, это то, что находится под Богом. То есть весь мир. Весь мир. И, соответственно, Бога часто именуют теперь уже не Шанди, а Тьянди. Тьянди. Небесный предок, или владыка небесный. Китайские ученые древние говорили, что при, то, что при Шан называли Ди, то при Джоу называют Ян. Опять же, из особого благочестия, из особого такого большего смирения. Соответственно, небо, тьян, передавалось, опять же, древние китайские филологи говорили, что тьян и этимологически происходит от ди. Это производное, но мы этого не можем доказать. Слово тьян, иероглиф тьян, состоит из двух элементов. Великий и единый. Великий и единый. Это великий. Обратите сразу внимание, что в его основу составляет иероглиф человек, Жень. Вот этот иероглиф, это человек, Жень. То есть его основа состоит великий, и добавляется верхняя черта, единый, один. Единый великий, небо единое великое. То есть это опять же образ Бога, единого Бога над миром. простите. Алло? Да. Нет, у меня лекция идет. Через час. Итак, опять же, древние китайские авторы говорили, что пиктограммой неба когда-то было даже изображение человека. Изображение человека, потому что это единый великий, когда-то изображался вот так. То есть это человек, если угодно даже человек, который метает некий камень, мечет камень. То есть это, ну, образ вот этого бога-громовника, бога-повелителя небесных стихий, небесного бога. То есть образ это образ вот очень сильный такой. Опять же, с древности принцип, что небо имеет человеческую природу. Небо имеет человеческую природу. Это древнейшее знание, оно отражено в иероглифе. Небо имеет человеческую природу, то есть природа неба и природа человека одна. Опять же, человек как образ и подобие Божие по-своему, совсем в иных словах, выражено значит, в Китае. Позднее Джуанзы будет говорить, неполнота, присущая человеку, великая полнота небу. Что имеется в виду? Ну, конечно, не размеры. Имеется в виду то самое, что совсем иначе говорим мы. То есть полнота – это целостность, совершенство, великая полнота, великое совершенство, присущее небу, присущее Богу. Не совершенство, не полнота. Отсутствие целостности, присущей человеку. То есть человек, он имеет так, природу, подобную природе неба, но он, в отличие от неба, несовершенен. В связи с этим, конечно, возникает важнейший, древнейший времен образ неба, знак неба, это круг, это диск. Это вообще его символом является круглое, это би, нефритовый диск, или яшмовый диск, би. Просто диск без каких-либо надписей, без всего. Это знак, это образ, это икона неба. Опять же, потому что небо круглое, да, вот если так посмотрим, да, горизонт, если человек выйдет на широкое поле и посмотрит вокруг, то кажется, что небо круглое, которое его окружает, да, со всех сторон над ним. То есть это небо, это диск, это круглое. И оно обозначалось, и вот этот диск, символическая икона неба, это яшмовый диск, обозначался словом «би». Древнейшая икона неба. Я должен вам сказать, что сейчас, когда мы смотрим какие-то, попадаем в Китай или смотрим, мы находим, видим, конечно, огромное количество живописи, скульптуры, разных икон, изображений, но в древнем Китае этого ничего не было. Никто Бога не изображал. Бог не изобразим. Шанди не изобразим. Небо, вот именно в такой абстрактной форме диска, это единственная возможная его икона. Бог по ту сторону изображения. Это китайцы очень четко знают. Именно потому, что Бог совершенен, небо совершенно. То есть, когда мы будем говорить небо, когда китайцы говорят небо, не думайте, что это небо поклонники, что они там видят вот синее небо, и перед ним там падают ниц, потому что вот они небо почему-то поклоняются небу, египтяне солнцу. Нет, ни египтяне, ни китайцы такими дураками не были, естественно. Поклонялись не Богу, это были символы Бога. И отсюда основа этики китайской. Когда дела человека соответствуют небу, небо оказывает ему помощь. Когда его дела идут против неба, небо отвергает его. Те, кому небо помогает, хотя и малые, становятся великими. Те, кого небо отвергает, хотя и успешны, потерпят неудачи. Это Гуаньзы, одна из книг эпохи вот 100 школ. Но она отражает древнее понимание вот этого того, что, значит, о чем здесь говорится? Что человеку присуща неполнота. Свою неполноту человек восполняет через следование воли неба. Или, вернее, через уподобление себя небу. Опять же, уподобление себя небу, да, вспомните слова, то есть будьте совершенны, как Отец мой Небесный совершенен есть. Да? То есть это то, что нам сам Господь повелел. Повелел уподобляться Богу Небесному. Да? Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть. В этом же этическом смысле призывают и китайцы следовать воле неба. Вся китайская религиозная мысль и практика народной веры на разных уровнях, от высоко, я бы сказал, интеллектуального до самого такого примитивного, почти магического, она будет, в общем, иметь в виду эту идею. Эту идею, только выполнять ее по-разному, иногда, на наш взгляд, правильно, иногда неправильно. Любые природные бедствия – это реакция неба на проступки человека. Потому что весь остальной мир лежит в гармонии, в соответствии небу. А человек, он может быть, поскольку он имеет природу неба, он имеет свободную волю, он может быть или гармоничным, или дисгармоничным. Он может или разрушать гармонию, или соблюдать. Отсюда, когда человек нарушает небесную гармонию, тогда возникают катаклизмы. Ну, это совершенно естественно. Они возникают столь же естественно, как, ну, скажем, если вы начинаете подпиливать ствол дерева, то рано или поздно дерево упадет. Это не в наказание вам дерево упадет, это естественно. Я очень хорошо помню, как в далекой моей молодости, когда я много путешествовал, в частности, по северу, еще в советское время, и исследовал с друзьями разные заброшенные монастыри, там, в северных лесах, вот, значит, на Хижгоре, это юго-запад Архангельской области, мы шли к женскому такому чужеводскому монастырю, естественно, абсолютно заброшенному, почти сгнившему, вот, и вот по дороге к этому монастырю, совершенно безлюдному, вдруг мы видим, что на сосне, когда-то аллея сосен, была посажена к этому монастырю, они остались. Мы смотрим, сидит мужик, видимо, тот какой-то путешественник, турист, и сидит на ветке здоровой, сосновой, и ее пилит пилой. Абсолютно изумленный, он все где-то метров трех. Абсолютно изумленный, мы говорим, что вы делаете, вы пилите сук, на котором вы сидите. На что был очень величественный ответ: «Ступайте с миром». Мы пожали плечами и пошли с миром. А когда мы свернули за поворот, мы слышали дикий грохот, там нецензурную ругань, там уже оки-аки. Что свершилось? Вот. Поэтому вот тут точно так же, как, понимаете, нельзя этому несчастному человеку сказать, что вот, собственно, он наказан. Нет, конечно, ничем не наказан. Он нарушил естественный порядок, и в результате он оказался в тяжелом и болезненном, скажем так, положении. Вот так же точно китайцы мыслят и нарушение человеком природного порядка. Это очень важно. Потому что мы сейчас с вами перейдем к одной очень важной категории китайской гармонии. Значит, нарушение природного порядка. Вот есть этот мироустановленный порядок. То есть проекция неба на землю. И в этом порядке, если происходят какие-то нарушения, то любые нарушения, они всегда именно разрушения. Потому что небо совершенно. И порядок, который небо установило на земле, совершенен. если человек нарушает этот порядок, то он всегда выходит хуже, и лучше никогда не выходит. В этом, кстати говоря, любой принцип любого закона вот, древних религий, то есть подзаконных религий. И в этом же объяснение тому, что говорит апостол Павел, про христиан на таковых нет закона. Не потому нет закона, что там суда на тебя нет, ты можешь что хочу, то и врачу. А потому нет закона, что человек через принятие таинства крещения, он уже вновь восстанавливает в себе не падшего Адама. Он по естеству своему совершенен. Вы знаете, я знаю, что мы не таковы, но мы плохие христиане. И постом это мы вспоминаем еще лучше, чем в другое время. Мы плохие христиане. Мы христиане по имени, а не по сути. И поэтому мы исповедуемся перед причастием, понимая, что мы не можем поступить к совершенному телу и крови Христовой такими, какими мы есть. И вспоминаем всегда, чем мы несовершенны. Чем мы нарушили вот этот закон неба, если говорить китайцы. Чем мы нарушили? И говорим, исповедуем это. И прощаемся, воссоединяемся с церковью, с союзом святых. Поэтому таинство исповеди произносит формулу воссоединения его с твоей святой апостольской церковью. И после этого можно поступать к святому причастию. В этом огромный смысл вот именно христианской жизни. Так вот, когда человек нарушает, много нарушает, грубо нарушает, глубоко нарушает, вот этот небесный закон, тогда начинаются природные катаклизмы. И здесь, дорогие друзья, мы должны обратить внимание на одно важнейшее отличие китайской мировоззрения от, скажем, западного. Это не значит, что оно правильное или неправильное. Вот так вот создан мир, что у китайцев иное видение того, что, иное видение бытия, чем у западного человека. Вот пока мы говорили, все похоже. А вот теперь поговорим о том, что отличие. Для западного человека мир антропоцентричен. Мир создан для человека. На самом деле это не так. Обратите внимание, что в Библии нигде не сказано, что мир создан для человека. Вот. Но в тысячи других текстов, начиная от зороастрийских и кончая исламом и иудаизмом, и даже во многих учебниках христианских, говорится это, в общем, ошибочная мысль, что мир создан для человека. Ничего подобного. Мир создан, потому что он создан. И человек приводится даже в Библии, да, в Египте говорит, что мир создан для человека. И для него, да, для них сотворил он небо и землю, говорится о людях, помните, по учению Мирикара. Вот. А в Библии что говорится? Что вот мир создан, и это хорошо, очень по-китайски, это красиво, это гармонично, это колосса, это прекрасно. Вот. И человек вводится в этот мир, как управляющий миром, но отнюдь не как его хозяин, хозяин мира Бог, а не человек, как управляющий. И он говорит, что заботься о нем, возделывай его, да, но отнюдь не делай с ним, что хочешь. Нет? Поэтому, когда человек начал делать с миром, что захочет, что хочу, то и врачу, да, то мир стал ломаться. Не стал пользоваться отсутствие экологической проблематики. Наша с вами. Не забудем, что экология это наука о доме. Ойкос, да, дом. Экология это наука о доме. Наш мир это наш дом. Но тем не менее, для западного сознания мир антропоцентричен, мир для нас. Полезные и вредные животные, полезные и вредные растения. Для кого спрошу я, они полезные и вредные? Для нас. Сами в себе, они для себя-то не всегда. Клоп очень полезен самому себе. Это для нас он достаточно их вреден. Вот. Все остальное также. Вот китайское сознание, оно в этом смысле иное, чем обычное, банальное западное сознание, которое концентрирует мир на себе. И более того, такое представление кажется китайцу высочайшим варварством, дикостью. Это правильно, потому что это, конечно, это ошибка Запада. Древнейшая ошибка Запада. Запад очень внимательно относится к человеку, к человеческой личности, в отличие от Индии, да, где личность, именно индивидуальность человека считается для большинства религиозных традиций чем-то, ну, достаточно внешним и предосудительным, даже, чего надо освободиться. Ну, вспомните Адвайта Веданту или буддизм. Вот. А Запад, наоборот, личность, да, икона, портрет в живописи. Главное произведение западной живописи, начиная от того, как вообще люди когда научились, ну, более-менее ваять и рисовать, это же портрет, заупокойный египетский портрет. Прекрасно, причем, как я вам говорил, великолепный. Явно портретный, черты с костом колоссальный. И с тех пор до сего дня, пока люди не разучились рисовать в 20 веке, они рисовали портрет. Потом постепенно, опять же, все распалось. Получился желтый квадрат. Вот. Кстати, насчет квадрата мы тоже сейчас поговорим. Еще есть несколько минут. Так вот, мир ориентирован на человека, западный. Человек в центре мира. И в этом есть твоя великая правда. Великая правда. Потому что человек образ Божий в мире, а других образов Божьих в мире нет. Знаете, мы очень любим нашу домашнюю кошку Мурку, но она не образ Божий. Знаете, она кошка-мурка, и только в той степени, в какой она с нами, как объясняет Льюис, она получает вот некий отблеск человеческого, некоторый отблеск. Ну, в нашей любви она обретает человечность. Понимаете, так же, как мы в нашей любви к Богу обретаем божественность. Это интересное учение о животных, которое есть у Льюиса. Я думаю, в нем есть своя глубокая правда. В книге «Страдания» его есть такая глава. Вот. А называется «Страдания животных». А вот да, в этом есть, но в этой правде есть, и как в любой правде, огромный крючок, огромная опасность. Огромная опасность поставить в центр не Бога, а себя. И вся европейская цивилизация, и египетская, кстати говоря, вспомню реформу Эхнатона, да, даже. И, в общем-то, от падения Израиля, вот это много в этом, можно говорить часами об этом. Ну и, конечно, античность, ну и, конечно, Ренессанс. Это все время постановка в центр не Бога, а себя, человека, меня любимого. Да? Вот. В этом постоянно наше соскальзывание. Мы должны помнить, что в этом это именно прельщение западной цивилизации. Это, если угодно, расплата за глубинное переживание своего личностного, в каждом случае, вот в каждом случае личностного, Ваня, Петя, Маша, Даша, подобие Богу. Понимаете? Мы не подобны Богу как род, мы подобны Богу как личности. Вот это очень важно нам знать, пережить. Это величайшее призвание. Но очень хочется Маше, Даше и даже Андрюше быть самому по себе ценностью, понимаете? Вне Бога. И тогда все меняется. И вот именно западный мир, как антропоцентричный, это особенно, это характерная, если угодно, болезнь западного сознания. Вот чтобы эту болезнь, быть может, я не хочу, как говорится, говорить здесь за Бога, но чтобы эту возможную болезнь компенсировать, им, возможно, существует другая великая цивилизация, дальневосточная, где сделан другой акцент. В цивилизации Запада центром художественной жизни, центром отображением души, да, является портрет. Икона – это тоже портрет. Портрет святого, портрет Христа, вычеловечившегося, да, но это всегда портрет. То есть вся западная цивилизация, скульптурная, живописная – это портрет. Да я бы даже сказал, что и музыка – это портрет западной цивилизации. Вот музыка, она всегда портретна. Понимаете, мы легко отличаем Бетховена от Шопена. Вот, Шостаковича от Шнитке, да. То есть в этой портретности, ой, портретности очень много. А какая главная художественная форма Дальнего Востока? Пейзаж. И если вы вспомните китайскую живопись, не современную китайскую живопись, которая с конца, со второй половины 19 века где-то стала, какие-то художники стали, есть даже такое особое понятие, европейская живопись. Китайцы, которые пишут на европейский манер, пишут неплохо, но немножко смешно. Вот, но, в общем, портреты изображают талантливый древний народ, всему может научиться. Вот, смешно, потому что я помню, как спросила мама когда-то, я же в детстве жил в Китае, и очень китайскую культуру знаю не понаслышке. И вот я помню, когда выступал грузинский ансамбль в Пекине, то мама потом спросила, ну, китаянок, своих подруг из высшего китайского общества, интеллигентных дам, спросила, вы как понравились, ну, о чем молодые женщины могут говорить, как понравились грузины, вот, мы считаем, что они очень красивые мужчины. Да, говорит, красивые, но глаза очень круглые, как у коровы. Только другой, значит, образ красоты, да? Вот, поэтому и чтобы европейские люди были красивы на китайский манер, у них делают чуть-чуть косенькие глазки, ну, чтобы не совсем уж как у коровы. Вот. Так вот, тем не менее, классическая китайская живопись это не портрет, это пейзаж. Древнейший пример. Древнейший пример. Еще в эпоху Шан были портретные изображения предков. Но они потом исчезают. Джоу уже не знает портретных изображений предков. Портретные изображения предков делались на этих шкатулках заупокойных. Причем там интересно, что эти предки, часто это мужчина и женщина, муж и жена, ну, от которых родились потомки, эти предки изображались с поднятыми руками в знаке К, то есть в молитве к Ди, к первопредку. Вот этот знак молитвы с поднятыми руками, древнейший универсальный символ и призывания, и принятия, да, божественного. Вы знаете, что и на литургии священник несколько раз так должен даже по указанию поднимать руки во время молитвы. Вот. А потом исчезли человеческие изображения, только пейзаж. Но в этом пейзаже может быть человек, но и как элемент пейзажа. Вот изображены какие-то горы, леса, и идут какие-то люди, какие-то там ослы с поклажей идут. Но это элемент пейзажа. Это там или какой-нибудь там дедушка с чайником и с удочкой идет там рыбку ловить с внучиком маленьким. Но это не портрет дедушки. Это элемент пейзажа. Да, временами китайцы уже вот в эпоху Хань рисовали портрет. Они у них плохо получались. И, в общем, большой портретности в них не было. Потому что основа – это пейзаж. А что такое пейзаж? Это икона. Для китайца, для японца пейзаж это не просто вот луга, поля, как у нас там у Шишкина, да? Это икона. Это икона неба, отпечатанного в земле. Икона, проекция незримого, сияющего и неизобразимого в изобразимом, потерявшем, умерившем свое сияние. То есть изображение иконы в земле. В этом смысле очень интересна древнейшая традиция. Да, обратите внимание, что все абсолютно китайские пейзажи, классические, вот, а китайские академии живописи, ну, на наш взгляд, академии, они назывались собраниями высочайших мастеров. Вот, в области живописи. Мы их называем Китайской академией живописи. Вот, эти академии живописи существовали достоверно с эпохи Хань. Может, существовали и раньше. То есть существовали с последних веков до Рождества Христова. Живопись, именно в первую очередь пейзажная живопись, была очень и очень важным элементом для китайцев. Это фактически своеобразная икона. И обратите внимание, на каждом из почти классическом пейзажном изображении всегда часть поле не занято изображением. Вы помните, всегда там, скажем, горы тонут в небе, в снегу, там какие-то волны тонут в безбрежье, море. Это могут быть разные. Но обязательно бытие уходит в небытие. Это земля уходит в небо. Земля уходит в небо. Это вот образ всегда вторичности земли. Да? Что в этой иконе всегда должно быть, не должен быть не только отпечаток, но и то, чем печатают, прототип. Этот прототип не изобразим. Поэтому это просто незакрашенная, только затонированная область картины. В этом смысле своеобразно древнейшее изображение, изображение Земли. Если би, вот этот диск, яшмовый диск, это изображение неба, то изображение Земли это довольно сложная и странная фигура. Причем обе эти фигуры используются в погребальном культе. И если би клался под голову, почти как нимб, то изображение Земли, дзун, это вот именно предмет, изображающий Землю, ставился на грудь умершего, и так человек хоронился. Дзун – это такая необычная штука. Значит, это квадратный сосуд, в сечении квадратный, такой прямоугольный, но квадратный в сечении. И Земля вообще всегда квадрат. В отличие от круга неба, Земля квадрат. Почему? Четыре стороны света. Квадрат ограничен, круг не ограничен. Окружность условна, да? А границы квадрата четкие. Земля ограничена, отпечаток ограничен. Так вот, это такая вот, если угодно, четырехугольная ваза без дна. Но внутри нее круглое отверстие. То есть, само отверстие вазы круглое, а форма вазы квадратная, понимаете, да? Причем круглое и сверху, и снизу выходит за пределы квадратного немножко, как бы верхним и нижним горлышком. Это не ваза, в нее не ставят цветов, в ней нет дна. Это скорее труба. Так вот, это очень важный знак, на самом деле. Европейские ученые там строят догадки, что это была хранитель вот этих, этих табличек, поминальных табличек древнейших, что это было связано как бы, с тем, с фалосом там, и так далее. Нет, на самом деле смысл этого другой в данном случае. Хотя фаллическая символика в Китае, как вы уже знаете, она была и принята, и ничего в ней предосудительного не было, но здесь смысл другой. Это то, что в землю вписано небо. Круг вписан в квадрат. В землю вписано небо. Небесное определяет земное. Небо пронизывает землю, как круг пронизывает квадрат. И в этом символика китайских храмов и императорских дворцов. Вот с древнейшего времени царский дворец и храм, вспомним даже нынешний храм неба в Пекине, да, который вы все помните, он же всегда имеет какую архитектуру? Квадратное здание с круглой крышей. Причем раньше, сейчас они красивые, без разов, раньше это были обычные соломенные крыши с дырочкой круглой посередине над главным алтарем. И вовсе не только для того, чтобы дым выходил, а потому что это соединяет реальное небо с алтарем, а круглый кров – это небо и земля. Вот это соединение неба и земли, брак неба и земли – это важнейший образ для Китай. И вот теперь, дорогие друзья, мы понимаем, что вот этой дихотомией земного и небесного и с их соединением связана китайская традиция. Традиция общения у умерших и живых. Первопредка и умерших предков, которые оказываются на небе с теми, кто остался еще сейчас на земле, те, кто Итак, те, кто, значит, живут и должны приносить жертвы. У человека по определению две души. Две души. Одна душа – это по. Это душа, которая связана с землей. С землей. Она появляется в момент зачатия. И эта душа... И эта душа, значит, соединена с телом, находится в могиле, и она вот пребывает на земле всегда. Вторая душа – это душа, которая восходит к небу. Восходит к небу. Я пытаюсь сейчас, я вот запамятовал название, вот я помню, я пытаюсь вам сейчас найти... пытаюсь найти, не могу найти. Хунь. Вторая душа Хунь, она, значит, по и Хунь. Она восходит к небу, восходит к Шанди. Китайцы стремятся к тому, и стремились всегда к тому, чтобы... обе эти души находились в благополучии. Находились бы в благополучии, да. Чтобы они обе были благополучны, эти души. Причем, что касается души По, всем понятно, что она возникает в момент зачатия. Поэтому, кстати говоря, китайцы, это, я думаю, наши бы, мы бы христиане вполне одобрили, китайцы ведут... исчисление возраста человека не с момента рождения, а с момента зачатия. Поэтому все китайцы на 9 месяцев старше своих современников значит, в Европе. Я думаю, что нам это, в общем-то, близко, понимаете. Когда мы ведем борьбу с абортом или с чем-то, для китайцев, само собой разумеется, человек существует с момента зачатия. И очень странное представление, действительно, почему он существует с момента рождения. А вот что касается Хунь, то мнения китайцев расходятся. Одни считают, что эта небесная душа как раз входит в человека в момент рождения. Другие же считают, что это его изначальная душа. Это замысел о нем. Она пребывает вместе с предками на небесах и только в момент рождения соединяется с рождающимся ребенком. Как бы там ни было, вот эта идея двух начал, она для Китая важнейшая. Важнейшая. И важно то, что эти два начала неравнозначны. Опять же, для Китая очень важна идея иерархии. Земное – это отпечаток небесного. Это вторичное, это не первичное. Я же вам говорил о том, что икона является... картина, пейзаж. Но иконы является и природный пейзаж. Вы же знаете все, как на Дальнем Востоке ценится красивая природа. Многие из вас, наверное, знают вот эти маленькие кривые деревья, которые выращивают в горшочках, да, и иногда даже у нас продают. В Китае и в Японии, из этих, и в Корее, южной, естественно, северной не до этого. Вот, даже создают специальные такие домашние садики на подоконнике. Там те люди, у кого денег побольше, создают, может быть, на 10 квадратных метрах уже настоящий сад. Есть и водоемчик, и цветы, и какое-то одно-два маленьких кривых дерева, и камни обязательно. А вы знаете, что в Японии есть просто сады камней, где вообще ничего, кроме камней, нет, и между камнями аккуратно специальными грабельками уложенный гравий, песок. Вот, это ведь все, более того, в Китае существовали всегда так называемые башни любования пейзажа. Были гигантские парки, которые по величине превосходили города и примыкали к городам, И в них в особо важных точках, вот в особо эстетически совершенных точках находились специальные башни, на которые люди поднимались, чтобы наслаждаться пейзажем в течение многих часов. Это было не чисто эстетическое наслаждение, это была медитация, это была молитва. Потому что таким образом этот пейзаж этого парка был совершенен. Понимаете, в нем там озера, камни, горы, деревья, берега, все было так сделано, что это максимально показывало вот этот живой отпечаток неба на земле. И когда человек в это всматривался, он, естественно, гармонизировался, как и мы, грешные, когда оказываемся на чистой и красивой природе, мы же гармонизируемся, потом мы там бросаем бутылку из-под кока-колы, чтобы больше персонажей никто не гармонизировался. Но это же вопрос нашей, как говорится, христианской совести. Вот, после себя оставить свинку. Но, в принципе, вот именно это лицезрение пейзажа как самосовершенствование. Что о чем мы говорим? О том, что мы все-таки отпечаток. И природа отпечаток. А это совершенная печать. Небо – это совершенная печать. Поэтому другое название, даже не небо, а того, что, как потом стали говорить китайцы, находится за небом, по ту сторону, Бог в себе, а не Бог для нас. Это, опять же, очень характерное китайское слово «дао». «Дао» – это путь. Путь. И что иное, как путь. И изображается дорогой, по которой идет повозка, запряженная быками, двумя быками. То есть обычная китайская деревенская повозка. Это путь. Почему путь? Потому что для китайца вот это божественное сверхбытие – это в первую очередь то, что дает путь каждой вещи. Это путь всех вещей. Каждая вещь имеет свой путь, свое предназначение, свою суть и смысл, который китайцы определяют словом «путь» – «дао». Опять же, из тех людей только человек имеет возможность сам выбирать свой путь. Он может следовать предначертанному пути, ему, именно ему, лично ему, а может этот путь исказить. Вот китайская этическая философия, одновременно и религия, она всегда ставит своей задачей помочь человеку найти свой путь, найти правильный путь. Обретение дао, обретение пути. Мы знаем, что Конфуций как-то скажет, что если ты утром познал дао, не абстрактное дао, не познал Бога, познал свой путь, ты вечером можешь умереть спокойно. То есть ты обрел то тождество самому себе. Это, естественно, вот эта двойственность печати и отпечатка, кстати говоря, очень характерна для повседневной китайской жизни. Вы же знаете, что в Китае чиновник не подписывает документ никогда. Он ставит на него печать своим именем. И когда мой папа работал в Китае, у него была, и сейчас она у меня осталась, печать. Потому что там глупо было подписаться. А вот печать, то есть подделал запись. Печать – это вот образ того самого, другая культура. Поэтому печать с именем – это, и вы понимаете, например, на тех же картинах, всегда стоят печати, какие-то иероглифы, это имена владельцев. То есть, когда какая-то картина у кого-то, ставит уголочек печати. И вот, значит, сколько владельцев было, столько печати. Поэтому легко проследить всю историю картины таким образом. Итак, вот эта печать и отпечаток, это парадигма китайской культуры, она отображается в известном всем вам знаке Ян И. Круги, да, разделенном на два поля, в котором, вы помните все, этот знак, я его никогда не умею изобразить абсолютно правильно. Вот, ну, видимо, потому что я плохой китаец. Но смысл вот такой, что это два абсолютно равных поля, причем одно перетекает в другое, одно красное, другое белое. И в поле белого цвета красная точка, и в поле красного, в красном поле белая точка. Показывает, что, собственно, эти два мира, печать и отпечатка, ян и инь, взаимно соединены. Ян – это мужское, небесное, возрастающее. Инь – это земное, женское, убывающее начало. А почему это так? Мы поговорим через неделю. Спасибо. Потому что они испугались, что я буду говорить 4 часа.